Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Зимние Олимпийские игры «Милан-Кортина» в самом разгаре. Но запомнятся они не только спортивными победами, но политическими скандалами. Как дисквалификация украинского атлета Владислава Гераскевича, наклеившего на шлем портреты спортсменов, убитых на войне. Может ли спорт быть вне политики? Как международные спортивные чиновники нормализуют диктатуру и войну? И каково будущее Олимпиад? В нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Зимние Олимпийские игры «Милан-Кортина-2026» проходят на фоне самой крупной войны в Европе со времен Второй мировой. И эти игры уже запоминаются не только медалями, но и политическими скандалами. Один из них – история с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем. Он вышел на старт с портретами украинских спортсменов, погибших на войне. Международные спортивные чиновники расценили это как политическую акцию, и последовала дисквалификация. Формальный повод – нарушение олимпийских правил. Неформальный – нежелание видеть войну там, где принято делать вид, что ее нет. Международный олимпийский комитет годами повторяет мантру о том, что спор должен быть не политики. Но на практике это означает не нейтралитет, а выборочное молчание. Политические жесты в поддержку жертв войны запрещены, а участие представителей государства-агрессоров под нейтральным флагом допустимо. Таким образом, Олимпиада становится инструментом нормализации. Война превращается в внешний контекст, а диктатуры – в спортивных партнеров. А реальность подменяется ритуалом. Флаги, гимны, церемонии. Будто бы за пределами арен ничего не происходит. Международные спортивные организации фактически помогают авторитарным режимам пережить период изоляции и вернуться в глобальное пространство без ответственности. При этом сама идея спорта вне политики выглядит все более искусственной. Олимпиады всегда были политическими. От Берлина 1936 года до бойкотов времен Холодной войны. Разница лишь в том, что сегодня политика не объявляется открыто, а маскируется под нейтралитет и регламент. Будущее Олимпиад в этом смысле выглядит неопределенным. Чем дольше международные федерации делают вид, что можно абстрагироваться от войны, тем сильнее размывается доверие к самому олимпийскому движению. Вопрос сегодня уже не в том, может ли спорт быть вне политики, а вопрос в том, кого и что он выбирает не замечать.
Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется Дмитрий Навоша, спортивный журналист и медиа-менеджер, основатель сайта tribuna.com. Да, Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, начнем, наверное, с этого случая, совершенно скандального, я считаю, с точки зрения международных спортивных чиновников со шлемом Гераскевича. Но получилось в итоге некий эффект Стрейзенд. Говорят о нем больше, чем того, наверное, хотели бы устроители, даже не устроители Олимпиады, а руководители МОК.
Да, безусловно, именно так. Руководители МОК обосновывают свое решение не допустить Гераскевича к старту турнира желанием деполитизировать или не избыточно политизировать Олимпийские игры. И, конечно же, они тем самым их драматически политизировали вот этим своим решением, отрицающим, с моей точки зрения, реальность и противоречащим, уж не знаю, как букве, но, скорее всего, духу олимпийских принципов, они, безусловно, только увеличили политический эффект Стрейзенд в чистом виде.
Ну да, потому что, читая западную прессу, фактически вот эти вот три дня этого скандала, все заголовки были не столько о спортивных победах, сколько о вот этом, так сказать, истории с этим шлемом и, так скажем, фоллаут такой, да, след медийный этого оставшегося, он, пожалуй, наверное, даже еще больше актуализировал тему войны. Но здесь вообще шире ставится, мне кажется, вопрос, насколько вообще Олимпиады могут оставаться пространством стерильным, да, отстраивающимся от всех войн. Да? В своем решении представитель МОК сказала, что в мире идет 130 войн. Ну что, мы сейчас будем вспоминать жертв всех 130 войн? Вот что ей ответить?
Ну, во-первых, у меня есть некоторые подозрения на тему, 130 ли войн сейчас идет в мире. Я пытался даже гуглить, разговаривать с ChatGPT и Gemini по этой теме. Там немножко другие цифры фигурируют. В общем, пока такое ощущение, что это примерно как 8 мировых войн, остановленных Дональдом Трампом. Да, какая-то цифра примерно из этой категории. А кроме того, это действительно, это нормальный и правильный вопрос. Я знаю, что у вас также в эфире будет Александр Шмурнов, и я соглашаюсь с ним по очень большому количеству мнений, не согласен с ним по поводу... Потом поддержал, как я понял, решение МОК о том, что вот шлем Гераскевича – это too much. И я считаю валидным вопрос. Вот действительно, а есть ли другой какой-то олимпийский спортсмен, я уж не знаю, из Таиланда, пострадавший, там, не знаю, с кем там, с Камбоджи, или с Камбоджи, пострадавший в войне с Таиландом. Вот у него там 20 его коллег спортивных погибли о спорте. Было ли бы это недопустимым высказыванием? Давайте попробуем абстрагироваться. Хотя, конечно, мы из Восточной Европы, нам очень тяжело абстрагироваться от того, что происходит в нашем регионе. Но если пытаться абстрагироваться, да нет, я считаю это тоже вполне валидным высказыванием. Это не призыв к разжиганию войны, это не попытка, я уж не знаю, дискриминировать какую-то другую нацию. Это попытка говорить о чем-то важном, сильном, достаточно сильном, чтобы Гераскевич ради этого пошел на риск дисквалификации.
Я думаю, что действительно сейчас вот это вот какое-то в этом, мне кажется, ханжество есть. Попытка сохранить вот эту вот абсолютную неангажированность, стерильность вот этой спортивной арены без рекламных лозунгов с одной стороны, с другой стороны без каких-то политических или даже мемориальных мероприятий. Не уверен, потому что Олимпиада – это такое как бы пространство, международное медийное пространство, это смотрит миллиарды человек, и все равно на нее будут проецироваться чувства и переживания всех людей. Но с другой стороны, смотрите, нейтральные атлеты из России и Беларуси, как к этому относиться? Является ли это шагом к нормализации того, что происходит в Украине, к нормализации войны?
Я думаю, что это довольно глубокий вопрос. Он может требовать передачи, и даже не одной. Если попробовать ужать ответ, мой личный ответ, мое личное мнение до очень короткого, я бы считал атлетов, которые участвовали в поддержке войны, агрессивной войны, нацеленной, ну вот, которая признана мировым сообществом агрессивной войной, у которой есть один виновник. Вот такие атлеты, с моей точки зрения, нарушают основополагающий принцип Олимпийской хартии и не должны участвовать в Олимпиадах в принципе. Они могут иметь не только российское гражданство. Честно говоря, есть даже отдельные украинские спортсмены, которые... совсем недавно украинский футболист, когда-то кандидат в молодежную сборную Украины, погиб, будучи частью российской армии. То есть это могут быть люди с самым разным гражданством, но они, безусловно, приняв какое-то участие пропагандистское или даже напрямую военное в этой агрессивной войне, осужденной мировым сообществом, выводят как бы себя за рамки, мне кажется, олимпийского движения. Что касается допуска или недопуска стран, это уже отдельная
история. Недопуска стран, понятно. По отдельным атлетам, как я понимаю, там достаточно четко прописаны критерии, что они не принадлежат к армейским клубам, что они своими заявлениями не дискредитировали спорт и свой образ, и что они не поддерживали войну и так далее. То есть там есть порядка двух десятков критериев, по которым нейтральных атлетов отобрали.
Да, единственная проблема, что они не всегда исполняются. Они, вот Трибуна.ком как раз фиксирует факты поддержки российскими или белорусскими спортсменами или вовлечения в военную пропаганду, и далеко не все эти факты учитываются в дальнейшем при допуске их к МОК. И журналисты Трибуны напрямую обращали на это внимание как раз-таки президента Международного олимпийского комитета. Она обещала это осмотреть и не выполнила это обещание. С моей точки зрения, это еще одно просто подтверждение холодности верхушки МОК и верхушки, в принципе, спортивных федераций именно к этой проблеме. Им кажется, это не так уж важным. Они не до конца понимают, вот какую значимую, далеко не последнюю на самом деле роль именно спортивная такая компонента пропаганды играет во всей вот этой российской военной машине пропаганды. А критерии хорошие, выполняются плохо.
А как украинские спортсмены относятся и вообще в Украине относятся к участию спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе?
Я, опять же, уверен, что столько людей, столько и мнений. Украина тоже очень разная. А давайте скажем про несколько фактов того, что не всегда это отношение категорическое «нет». Например, украинские теннисистки начали сжать руку российской теннисистки Касаткиной. Да, она теперь уже имеет австралийское гражданство. Она представляет уже на турнире сборной Австралии. Тем не менее, она открыто, еще будучи россиянкой, в 22-м году и прямо поддержала Украину, осудила российскую военную агрессию. И ну, ее позиция не была ни сколь-либо двусмысленной. Поэтому вот мы видим такой результат, такое отношение у Украины к ней.
Здесь же и другая сторона вопроса есть. Ведь этих людей начинают стигматизировать и в России, и Беларуси. Да, патриотическая пресса, Z-блогеры, они всячески говорят, что как они могут, они предают нацию, когда в то время, когда наши пацаны гибнут там за ленточкой, они выступают без флага и гимна. Плюс вообще, если взять случаи, когда уже призывают у них отдать им, отнять те блага, которые в свое время давало государство, ну, тех, кто сменил спортивное гражданство, да, по-моему, Володин призывает, что у них квартиры отбирают, которые в свое время они получили за олимпийские медали. То есть они становятся, с другой стороны, изгоями внутри самой страны.
Ну, как, в принципе, станут все люди внутри России или Беларуси, которые не влились полностью и целиком, они проинвестировали себя вот в избранный этими странами курс. Там диктаторский, военный, агрессивный. Это неизбежно происходит. Мы когда-то это видели в Беларуси. В Беларуси все началось чуть раньше, еще в 2020 году, что вот какая-то попытка усидеть на двух стульях, остаться в середине и не высказываться ни за, ни против, в конечном счете, ну, она просто провалилась. Такая позиция не толерируется никакой из двух сторон. А также в итоге к этому же приходят ситуации и в России от тех там артистов, я не знаю, ну, или спортсменов, кто не высказывается, условно говоря, за это общественность или даже представители власти российской требуют этого высказывания.
Ну, да.
Глава Олимпийского комитета России Дегтярев, если я не путаю его фамилию, он весьма осудительно, да, предосудительно высказывается как раз-таки об этой вот позиции умолчания.
Ну да, потому что суть фашизма не в том, что он заставляет молчать, а в том, что он заставляет говорить. Да, людей заставляют высказываться. И я думаю, что судьба вот этих, ну, естественно, сменивших спортивное гражданство, с другой стороны, даже и нейтральных атлетов, которые воздерживаются от каких-то заявлений, она тоже ставится под вопрос. Давайте на секунду отвлечемся от российской повестки, от войны в Украине. Ведь это же действительно не единственное. Я смотрю, например, что происходило с мировым спортом в последние 3 года в связи с войной в Газе, в связи с антиизраильской кампанией, в связи с поддержкой палестинцев, Хамаса, ну, не столько Хамаса, сколько, наверное, Палестины, да, свободные Палестины, вот эти все лозунги, как «я люблю велоспорт», я видел, как, например, велоспорт страдал, как отменялись целые этапы и на Джиро д'Италия, и на Вуэльте испанской, да, страны, где особенно сильно пропалестинское настроение. Как с этим быть? Действительно, спорт, получается, все больше, ближе и ближе к нему подходят вот эти вот политические движения.
На самом деле всегда так было. Спорт – это не вещь в себе. Спорт очень тесно встроен, как, не знаю, там, искусство или какие-то другие общественные явления, очень плотно встроен в ткань вот, жизни человечества, и на него проецируются так или иначе все вот эти вещи, которые в нем происходят. Когда-то это были, на самом деле, проблемы расизма, и, не знаю, спорт в значительной степени поспособствовал тому, чтобы проблема расизма смягчалась, когда самые разные там мировые команды попадали, там, не знаю, темнокожие футболисты, там, не знаю, болельщиков Лацио когда-то считали, там, я не знаю, расистами эта команда, за которую когда-то еще болел Бенито Муссолини, и в целом там до сих пор
болеют. Ну да, такие там правые, римский салют, вот это все,
правые,
да, фашизм.
Пригороды Рима. И, в принципе, там был какой-то поворотный момент, когда и темнокожих ребят, и евреи решили привести в эту команду, и постепенно через какие-то и протесты, и какие-то акции болельщиков и так далее, эта проблема как-то вот переработана была, смягчена. Это не петербургский «Зенит», где, мне кажется, сложнее и не полностью решена проблема вот неприятия футболистов, темнокожих футболистов, потому что она, в общем-то, в значительной степени разделяется руководством этой команды.
Ну да, я помню, например, вот эти эпизоды еще, да, с того момента, когда я следил за российским чемпионатом, когда бананы на поле бросали, да, вот это вот все.
Да, расизм, гомофобия, права женщин. На самом деле, если как только вот, опять же, из каждой этих тем можно сформировать большой блок примеров, как это проецировалось, там, выливалось в спорт и становилось частью, и в значительной степени, на самом деле, смягчалось, гуманизировалось спортом, пусть даже через череду скандалов. Этому очень много примеров в истории. Я не уверен, что мы переживаем какую-то уж такую уж сильную политизацию спорта. Нет, спорт всегда был...
Ну да, он всегда был...
Касался с этим очень плотно.
Можно вспомнить, скажем, игры СССР-Чехословакия, да? Когда, я не помню, кто чешский защитник, так сказать, из клюшки расстрелял советскую скамейку запасных после 68-го года, советско-чешские игры. А сейчас же, да, наверное, то же самое, это США и Канада, да? Ведь в Канаде на играх НХЛ, как я понимаю, освистывают американский гимн. И американцы... Вот интересно, я всегда думал, американцы на этой Олимпиаде, они будут являться каким-то объектом такого противостояния? Или какие-то будут ли принципиальные встречи, скажем, Америка-Канада? Я, кстати, не следил за олимпийским турниром. Это невозможно, эта встреча?
Ой, она, во-первых, возможна. А во-вторых, вы пропустили хоккейный матч Соединенные Штаты-Дания с флагами Гренландии на трибунах и тоже своими скандированиями на эту тему. Нет, безусловно, это очень плотно входит и никогда не уйдет. Нет способа вот как-то вытащить это из спорта. И спорту нужно принимать этот вызов. И я согласен, что какие-то правила должны существовать относительно того, что возможно внутри спортивных арен или допустимо для спортсменов. Но ошибка МОК, если мы вернемся к изначальному вопросу, была в том, что эти правила просто были трактованы просто неверно, проведены не там. Да, МОК добился бы как раз избыточного, возможно, резонанса и просто поступил несправедливо, не допустив к Олимпиаде спортсмена, который, как мало кто, воплощает собой те самые олимпийские принципы.
А можно ли говорить о том, что МОК латентно пророссийский и как-то коррумпирован Россией? Ведь, как понимаю, до сих пор в международных спортивных организациях есть такие достаточно системные, лояльные россияне.
Во-первых, да, под этим...
И Синбаеву, по-моему, прекрасно заседает.
Да, под этими подозрениями есть определенная почва, и Елена Исинбаева не потеряла свою позицию в одном из комитетов МОК, и там, не знаю, один из газпромовских чиновников Дюков прекрасно себя чувствует в управляющих органах ФИФА. Алишер Усманов, в принципе, приватизировал фехтование мировое на несколько десятилетий, даже когда он перестал быть в собственном виде главой мирового фехтования, он, тем не менее, очень сильно на него влиял. Но, с моей точки зрения, коррупция отвечает лишь процентов за 10, может быть, за 10, на самом деле, процентов этой проблемы. А в куда большей степени эта проблема называется такое общезападное или общемировое охлаждение вот конкретно к этой войне. Она деприоритизирована в сознании, эта боль не чувствуется на самом деле, и проблема не понимается до конца за пределами нашего региона, вот ближайшие страны Восточной Европы, в общем-то и все. Да. И я склонен именно это обвинять, точнее, это называть причиной вот такой тенденции.
Ну да, действительно, здесь завершая эту часть нашего разговора, и отсюда возвращаясь к теме шлема Гераскевича, потому что действительно это некая ситуация шизофрении, когнитивного диссонанса. У меня тоже в ленте. С одной стороны, я смотрю новости из Олимпиады, радуюсь там, я не знаю, победам своего любимца норвежца Клеба и так далее. С другой стороны, тут же у меня приходят новости из Украины, и вот как бы тут одна зимняя Олимпиада, а там другой марафон на выживание в замерзающих украинских городах. И вот это, конечно, когнитивный диссонанс, как в этом жить, это очень сложно получается. Дмитрий, спасибо. Мы вернемся буквально через мгновение.
Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
Мы продолжаем наш разговор по Зуму со спортивным журналистом и медиа-менеджером Дмитрием Навошей. Дмитрий, ну вот, продолжая разговор о коррупции в международных спортивных федерациях, ведь фактически здесь же и коммерческий элемент очень сильный. Я смотрю, что если смотреть вообще тенденцию мирового спортивного, такого мегаспортивного движения последних 20-30 лет, все больше и больше авторитарных стран покупают себе право спонсировать международные соревнования, выходить на мировые спортивные арены. Здесь, естественно, и Пекинская Олимпиада, и Сочинская Олимпиада, и чемпионат мира в Дохе, который будет. Что спорт фактически в коммерческом смысле переезжает вот в эту вот в зону интересов авторитарных стран?
Ну, безусловно, авторитарные страны пытаются эту площадку использовать для реализации своих целей, для утверждения величия своей власти, как это часто было еще и в Советском Союзе, потом в Китае, потом в России, и арабские страны здесь также встраиваются в этот тренд. Ну, или, например, для продвижения городов. Такое тоже, это уже ближе к коммерческой, нежели к политической цели, но это тоже используется как элемент, и те же там соревнования «Формула-1», самые разные города, включая, не знаю, там Баку или какие-то еще города, пытаются к себе заполучить. И да, это очень такой большой вызов для спортивных организаций, потому что они все структурированы как такие организации общественников. Это не какие-то открытые выборы с предвыборной кампанией, где голосуют все граждане, где, там, не знаю, пресса разбирает подноготную всех участников, где есть дебаты. А это какие-то общественники в закрытых помещениях выбирают глав там федерации или НОКов стран, там, не знаю, Восточной Европы, Африки или Азии, или каких угодно еще. И потом они выбирают некое мировое руководство. И вот эти вот мало кому известные зачастую, не очень прозрачные общественники принимают решения на миллиарды долларов. Разумеется, это создает колоссальный соблазн коррупции, которому и в ФИФА, и в МОК не смогли противостоять.
И в хоккее, да, вспоминается, как чемпионат мира в Беларуси был куплен, в России 23-й год, или этот знаменитый Рене Фазель, который получил российское гражданство и виноградники в Крыму, что ли, по-моему?
Да, в знак благодарности за долгую службу интересам Путина в значительной степени. Он, насколько я теперь понимаю, уже гражданин не Швейцарии, а России, наверное, неплохо себя чувствует. Да, да, по сути, вот эти кланы таких общественников, или вот Рене Фазель лично, он на 20 лет завладел мировым хоккеем и принимал решение, стоимостью десятки, сотни миллионов долларов в случае с Олимпиадой.
Человек, по-моему, зубной техник изначально. Я смотрел его биографию, он даже не стоматолог, он именно что зубной техник, и, так сказать, он вообще такой авантюрист в какой-то фантастической, как из другой эпохи.
Ну, если покопаться в сегодняшних каких-то людях, не знаю, Джанни Инфантино, который вручал вот эту псевдо-Нобелевскую премию Дональду Трампу или там, премию мира, он тоже отнюдь не какой-то великий ученый или известный футболист. Это все какие-то вот люди из чиновничьей среды, какие-то такие спортивные решалы. Это
ну да, с одной стороны, приходит заслуженный спортсмен, например, Себастьян Кое, да, когда мы в легкую атлетику, когда приходит, действительно понимаешь, что люди разбираются и чувствуешь уважение. А вот эти вот мелкие чиновники, которые, по сути, мелкие шулеры. В этой связи не видите ли вы падение интереса к, вообще к Олимпиадам, к таким вот большим мегаспортивным событиям на Западе? Что действительно все больше и больше будут таких авторитарных денежных спонсоров перехватывать эту повестку от Китая до Арабских Эмиратов. И западные страны будут потихоньку выписываться из олимпийского движения.
Я допускаю раскол, и давайте вот запаркуем эту ветку разговора, можем к этому, к ней вернуться потом. Я не вижу падения интереса там, к спорту в целом, к спорту больших достижений. Он, напротив, только растет. Простите, но люди начинают работать меньше. Если мы посмотрим на рабочее время, оно там на тренде там, десятилетий сокращается у людей, люди больше смотрят самого разного спорта. И это отличное, такое, отличный формат развлечения, он рождает героев, он создает совершенно потрясающие сюжеты. Он, в конце концов, многих самих вдохновляет заниматься спортом. Но спорт уже весь не умещается внутри олимпийского движения. Футбол – это такая в значительной степени вещь в себе. Он уже там чемпионат мира или Лига чемпионов, они важнее олимпийских футбольных соревнований. Появился киберспорт, какая-то Формула-1, какие-то X-Games в случае с экстремальным спортом. Компания Red Bull построила свою целую спортивную вселенную. То есть происходит некоторая такая балканизация или фрагментация мира спорта. Mm-hmm. И если конкретный МОК из-за своей такой вот всех этих проблем, о которых мы сегодня говорили, будет терять какую-то долю внимания, они просто будут терять, условно говоря, пункты популярности, телевизионной популярности, медийной популярности, рекламной популярности другим видам спорта, которые их будут забирать. В целом тренд на потребление спорта будет расти. А если вернуться к теме раскола, то мы уже видели совсем недавно первые попытки это делать. Россия перестала пытаться делать вид, что она способна расколоть спортивное движение, но такая попытка в 2023, кажется, году уже была, когда проводились вот какие-то игры БРИКС, они были максимально смехотворные, несмотря на гигантское количество потраченных денег. В некоторых случаях на соревнования приезжали меньше спортсменов, чем было мест на пьедестале, да? И окей, я думаю, что в России зафиксировали. Первая попытка создать свою какую-то Олимпиаду с блэкджеком и всем полагающимся не удалась. Но если наберется еще какое-то количество стран, которые хотят, все-таки не чувствуют возможность как-то влиять на тот же МОК или на тот же ФИФА и как-то его контролировать, а оторвать от него какой-то вот кусок влияния и сделать какую-то альтернативу, то такое возникнет. В конце концов, Советский Союз, открыв вот тот ящик Пандоры войной в Афганистане, когда потом случилась Олимпиада в Москве, Олимпиада в Лос-Анджелесе.
Да.
Тоже уже такую попытку предпринимал.
Игры доброй воли, мы помним, да, начало 80-х, да.
Я не исключаю, что это будет повторяться, да. Это вот, если говорить о конкретно нынешнем формате олимпийского движения.
Вот эти, да, эти российские события, конечно, можно еще вспомнить Универсиаду в Казани, когда там приезжали вообще студенты-первокурсники с разных стран, и им противостояли российские профессионалы. И Россия там брала просто тысячами медали. Это все продолжается. Возвращаясь к зимней Олимпиаде, какое будущее ждет Олимпиада? Особенно в условиях того, что мы видим, как все меньше и меньше снега становится. Но сейчас эта зима в Европе выдалась снежной. Ну и вообще в северном полушарии похоже на то. Но в целом проблема со снегом есть. Будет ли зимние олимпиады, зимние виды спорта как-то, не знаю, отмирать или вытесняться куда-то в высокогорные регионы, в арктические регионы?
Ох, слушайте, большой вопрос. Я не уверен, что я в достаточной степени специалист по климату. Сам скорее предпочитаю слушать, нежели говорить по этому вопросу. Тем более я сам тоже катаюсь на горных лыжах, и всей семьей мы катаемся, и поэтому тоже следим за тем, как и когда вообще снежный покров уверенно выпадает и когда исчезает. Значительная часть зимних видов спорта либо уже перенесена под крыши, и шорт-трек, и конькобежный спорт, и некоторые другие виды соревнований. Часть из них, я уж не знаю, какой-нибудь хафпайп сноубордический или еще какие-то отдельные дисциплины тоже могут быть перенесены. Я думаю, ну, не видно никакого тренда на падение популярности зимних видов спорта, несмотря на то, что, не знаю, вот в Пиренеях, которые мне немножко ближе, чем Альпы, там действительно будто бы уже на пределе, на объеме даже десятилетия видно сокращение времени такого уверенного горнолыжного сезона.
Да. Но там ниже, горы, в Альпах, да. Все-таки, да, они могут на 2000 метров где-нибудь в Санкт-Морице делать. Может быть, да.
Я не вижу падения тренда. Я, напротив, как раз отмечаю рост. И вот та же вселенная Red Bull построена во многом именно на зимних видах спорта. И это огромный, большой тоже кусок спроса. Если мы зайдем просто в YouTube, там 100-миллионные просмотры на некоторых роликах.
Ну да, я думаю, даже наши зрители, которые сейчас смотрят Олимпийские игры, Милан-Турин, они не осознают, насколько они все происходят на искусственном снегу. Потому что в Италии, конечно, фантастическая индустрия искусственного снега уже лет 40 как работает. Вот, и я как лыжник знаю практически, мной та же Марчелонга практически целиком проводится на искусственном снегу. И вот этот стадион лыжный, Лаго ди Тезеро, тоже это все искусственный снег. То есть люди научились делать искусственный снег. Плюс новые же виды спорта, да, вот упоминали хафпайп и велокросс будет теперь тоже, да, участникам зимней Олимпиады.
Да, и в этом смысле Олимпийский комитет, вот именно в смысле апроприации новых видов спорта, которые появляются, действует довольно неплохо. И все вот эти виды спорта, они в основном именно в таком российском медийном поле или там постсоветском вызывают скорее улыбку. Мы как-то такие очень консерваторы по своему восприятию, там, брейк-дэнс, скалолазание и всего такого. Но на самом деле МОК довольно чутко вот именно на эти тренды реагирует. Как только десятки и сотни миллионов поклонников какого-то вида спорта выступают, сразу этот вид спорта становится кандидатом на попадание на Олимпийские игры. Как бы смешно или там непривычно для традиционалистов он не звучал.
И последний вопрос. А медальный зачет, он важен только в России и вообще в постсоветских странах, или это такая глобальная вещь? Везде в мире смотрят на медали?
Он гипертрофированно важен в России и постсоветских странах. Особенно все-таки в России и в Китае, я бы сказал так. Я думаю, что для авторитарных режимов или там диктатур это имеет все-таки особое значение. Это особенно такой яркий критерий доказательства состоятельности своей собственной власти. Тот же Лукашенко каждую конкретную олимпийскую медаль, он способен часами рассказывать, как он ей поспособствовал, чуть ли не учил там Домрачеву стрелять из винтовки. Но нет, мне кажется, что спорт в этом смысле, правда, неплохой субститут войны. С тех пор, как в футболе вот, вырос и стал настолько важен, не знаю, чемпионат Европы по футболу, стали гораздо меньше воевать. Просто в некоторых странах до сих пор не поняли, что одно довольно неплохо заменяет второе. И вот Россия как-то пытается совмещать, в этом проблема.
Да, пытались сначала, да, потом решили совместить, как в том анекдоте. Ну что ж, Дмитрий, спасибо большое за этот рассказ. Дмитрий Навоша, спортивный журналист, медиа-менеджер, основатель портала tribuna.com, был с нами на связи. А мы продолжим наш разговор буквально через мгновение.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
К нам по Зуму присоединяется спортивный журналист Александр Шмурнов. Александр, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте.
Что сейчас происходит в российском спорте, под санкциями? Вообще, насколько серьезная происходит деградация у атлетов, которые не могут соревноваться на международном уровне или соревнуются на уровне не том, на котором они привыкли? Игры Содружества, игры БРИКС и так далее.
Ну, надо сказать, что вы ко мне обращаетесь как к археологу в основном. Я понятия не имею, что происходит в российском спорте, живя с 24 февраля 2022 года в другой стране, в других странах. Но с точки зрения журналист, который провел перед этим 30 лет вокруг российского спорта и внутри него, я могу предполагать, что деградация идет достаточно быстрой. Мы с вами смотрим фигурное катание, потому что от этого невозможно оторваться. Каждый день. Ну, я, во всяком случае, смотрю, надеюсь, вы тоже, и зрители тоже. И читаю список спортсменов. Канада, Германия, вот накануне лучшая пара, да, и так далее, и так далее. Это не только ближайшие страны к России, а практически весь мир укомплектован российскими фигуристами. Где они находятся? Они находятся в мире, но не в России. Кто-то из них остается верным своей федерации, может быть, не знаю, своей родине, как люди любят говорить, своему месту рождения, и когда-нибудь, может, он вернется. Это еще, кстати, если российские пропагандисты ему позволят вернуться. Но, скорее всего, он уже останется французом. Вот вчера я слушал интервью двух молодых русских фигуристов, которые давали на французском языке интервью французскому каналу, и французскому журналисту было очень важно, что это именно французы. Где они родились, как они начали кататься, неважно. Как они выступили и как они сейчас общаются с этой публикой. Это я все к тому, что российский спорт разбавляется с каждым днем. Ну, возьмите свободные виды, прежде всего теннис. Фигурное катание как вид спорта, который в большей степени лежит в плоскости творчества, чем войны, да, как... Это спортсмены там не солдаты, спортсмены там художники, хотя тоже понятно, что они должны быть там мощными, упертыми в свою цель и так далее, и так далее. Но там немножко другой вид спорта, не похожий на тяжелую атлетику, не знаю, или лыжный спорт. И разбавляясь, российский спорт, не имея среди, ну, прежде всего, например, возьмите родителей. Родителей 90-х годов, родителей спортсменов или только маленьких детей, которых они отводили в секции начала 2000-х в России. О чем они думают? У меня будет Шарапова, у меня будет, не знаю, Сергей Федоров, мальчишка играть в хоккей там, или Павел Буре. Я выращу своего сына, чтобы он занимался спортом и стал великим во всем мире. Если сейчас такая логика у отца или у мамы, которая отдает ребенка в секции, ее стало гораздо меньше. Просто потому, что Россия действительно теряет спорт. И теряет спорт она по одной причине. Потому что она перешла от спорта к войне. Потому что это Россия затащила политику в спорт. Прежде всего Россия. Потому что это произошло достаточно давно, это произошло во время Холодной войны, и тогда, в общем, весь мир готов был к тому, что спорт – это и есть политика, это часть политики, это один из базисов политики, один из внешних факторов, наиболее заметных, символичных. Да, вот мы побеждаем, наша система лучше работает.
Ну,
но
да.
После 90-х годов ведь все по-другому стало. Спорт превратился в шоу, в профессиональную историю и в социальную историю. Россия вернулась за последние 10 лет, ну, вот начиная с Сочи, да, вернулась к тому, что это чистая политика. Это как в анекдоте про то, что в вашем портвейне крови не обнаружено. В российском спорте не политики больше нет. В российском спорте осталась только политика. Вот беда-то какая.
Ну да, фактически этот цикл замыкается вот этой политизацией спорта, который начат был Сталином, собственно, да, с первого с участия Советского Союза в Олимпиаде. Это было политическое решение. А он, так сказать, кстати, скажем, тоже, он, в общем-то, у Гитлера это брал. Политизация спорта, наверное, с Берлина 36-го года начинается. Кстати, видели, да, что на сайте МОК маечка продается «Берлин 1936».
Вот, можно об этом отдельно поговорить, о символах, которые уместны или неуместны, я думаю, до этого еще дойдет. Слушайте, какая штука. Ну, на самом деле, там ведь Гитлер тоже не первый. Первым был все-таки Муссолини. Он футбольный чемпионат 34-го года, за два года до Олимпиады, полностью подчинил своей вот этой идее популяризации не спорта в Италии, а Италии в спорте и Италии в мире. Его вот этой новой фашистской Италии со всеми символами глубокого античного возрождения.
Да,
и
да,
после
да.
Муссолини, да, Гитлер посмотрел, ему понравилось, и дальше пошло-пошло, и Холодная война, собственно, на этом была и построена. Если бы... Вот поймите, какая... Мы, конечно, не помним этого времени, но так много о нем читали. Если бы удалось в этот момент соскочить с этой иглы противостояния. В 1953 году не стало Сталина, в 1956 сборная СССР участвовала в Олимпийских играх и выиграла их, в 1960 выиграла чемпионат Европы, да, и в тот же момент ведь был фестиваль, например, обмен, да, как Пушкин говорил, все флаги в гости будут к нам, это очень важно. И вот этот обмен закончился, вот он тогда начинался оттепелью, потом опять была там и афганская война, и отказ от Олимпиад, но все понимали, что мир должен быть единым, спорт этому служит, ну, как космос, как наука, как что-то внеграничное. И мне показалось, что в 90-е годы, там, в начале 2000-х, это всем стало очевидно. Как удалось Путину и его пропагандистам, Константину Эрнсту, например, и прочим, повернуть спорт в другую сторону? Ведь чемпионат мира 2018 года был в большей степени, как мне представляется, все-таки вот этой частью Пушкинского медного всадника, где флаги в гости будут к нам. Нигде грозить мы будем шведам, понимаете? Это из той же самой строфы. А где флаги будут в гости к нам? 14-й год, увы, уже прошедший к этому моменту, Олимпиада, он, к сожалению, все-таки был... Это же был трамплин для того, чтобы Путин сказал, а, мы Олимпиаду выиграли, ну теперь и Крым заберем.
Да, это был трамплин к Крыму, действительно. Сочи, накачка вся в Сочи, да. Но этот 18-й год, это был каким-то последним всплеском, да, с последним таким исключением. И все мои знакомые в России всегда говорили, ну вот смотри же, ну вот смогли же мы, так сказать, и менты куда-то ушли с улиц, и иностранцы гуляли счастливые, как будто 57-й год, да, фестиваль молодежи и студентов вернулся. Вот она оттепель.
Да, я вот с пьяными англичанами, например, на Никольской провел много времени, потому что там были совсем пьяные среди них в одном из баров, и их готовы были забрать. Но мы, ну, русские, причем я тогда не был журналистом в этот момент, я был просто человеком, мы сделали все, чтобы англичан не отдать ментам. И я очень хорошо помню, как целая улица ходила, и несмотря на то, что они там дрались, что-то разбили, вели себя плохо, мы все равно их отбили и отправили в гостиницу. Вот это какое-то было такое единение, действительно. И в Самаре я помню такие эпизоды, тоже с иностранцами. То есть сами-то по себе россияне в любом случае насладились тем, что фестиваль пришел. Но это было ощущение того, что мы и мир едино. Но оно, как вы правильно сказали вот в начале вашего тезиса прошлого, оно какое-то спонтанное и отдельное. Да,
ну, как от форточку открыли, да, показали форточку, дали глоток воздуха, и форточку снова прикрыли. 18-й год. А, слушайте, а если говорить сейчас о вообще использовании спорта государством, о использовании атлетов как представителей государства, в это же вписывается и допинговая история. Насколько вот сейчас, если Россия исключена из международных соревнований, может, уже и допинг не настолько нужен? Или привычка к допингу, она настолько сильно прописана структурно в российском, в советском и российском спорте?
Я сегодня статью прочитал очень интересную о том, как в Голландии работают с молодыми спортсменами. Сейчас очень, ну, серьезный с Олимпиадой бум не только футбольный, но вот конькобежный. И некоторые спортсмены сами рассказали, журналисты рассказали о том, как в принципе относятся. Я это давно знаю, потому что я с голландскими тренерами общался еще там 15-20 лет назад. Они не проводят соревнований до 12 лет серьезно. Они никогда не накачивают ребенка. Ребенок либо получает удовольствие, и тогда он станет чемпионом при определенном физическом, да, и характере, да, и возможностях, потенциале. Либо нет. Нельзя ребенка унижать поражением, нельзя заставлять его быть сильнее других, когда он сейчас не может. Нельзя лишить его удовольствия детства через этот спорт. Ну вот в Голландии именно так относятся. Если получает, если счастливый занимается спортсмен, то он будет побеждать. Если нет, то можно из него сделать компрочикоса, да, как у Гюго. Так смотрите, какая штука. Эта свобода, она воспитывается годами. И ее нету. Среди российских тренеров нету. Не умеют это воспитывать. И, к сожалению, даже среди российских там мам и пап, несмотря на 90-е годы, когда этим видом спорта, открывшим не форточку, а широкие двери в нормальный профессиональный океан, да, был теннис. Но да. Теннисистов все равно перекачивали. Перекачивали именно эмоционально, я имею в виду. Мы вот с Шамилем Тарписио много по этому поводу беседовали. У нас была специальная передача даже на НТВ+, когда он приходил каждую неделю, рассказывал о развитии российского тенниса. В том числе применительно к турнирам, которые там дети играли и так далее, и как вот развивается. И он с досадой говорил, что разница принципиальная между, условно говоря, нашим теннисом и западным, ну, американским, например, в том, что у нас работают по недостаткам, а у них по достоинствам. То есть у нас заставляют кого угодно, но выжать из себя все силы, убрать эти недостатки, ты должен быть лучшим. А там ищут достоинства и на нем работают. Ну, да. Это, конечно, вопрос колледжей, да, у нас в школах нету спорта профессионального, а там есть, есть откуда черпать. А здесь вот попался какой-то более-менее талант, ну, давайте его будем дрючить за всех сил, чтобы только он превратился. Ну, у Галича же написано, вас, засранцев, опекаешь и растишь, а вы, суки, нам мораете престиж. То есть самое-то главное, это чтобы престиж у них не морался.
Да,
это же
да.
Песня про стихотворение про чемпионат мира по футболу, там замечательная совершенно, потрясающая поэма. Так вот в этом проблема, в том, что свободными люди не стали.
Да, вы знаете, вы рассказываете, я тоже буквально только что читал статью, сейчас все смотрят на норвежцев, которые тоже, похоже, выигрывают эту Олимпиаду. Вот тот же самый принцип, как вырастают спортивные таланты в Норвегии. Там, ну, там и в школах, собственно, до средних классов оценок не ставят. Там они их сильно не ранжируют на детских стартах. И там дают каждому ребенку до очень позднего возраста попробовать разные виды спорта. Хочешь, побегай, хочешь, на лыжах покатайся, хочешь, с трамплина попрыгай, что пойдет. И только где-то начиная с 15 лет начинается специализация в каком-то виде спорта, чтобы ребенок получил радость. И почему и у нас, как бы, в России и в других странах уже к 18 годам люди выполняют там к 16-17, получают мастеров спорта и бросают спорт, проклинают все. Вот, а там только люди начинают раскрываться.
Вот смотрите, олимпийская тема, да, чуть-чуть зацеплю. Я болею за Миру Андрееву. Хотя я эмигрант, иноагент, и все что угодно. Ну, а приехала в 24-м году девочка, 17 лет. Причем еще воспитанница французской академии. Приехала под нейтральным флагом, но играть на Олимпиаде. И я смотрю на нее, она талантливая очень. И она может оказаться как бы мировой звездой. Но то, что у нее проявилось в следующем году... когда мы услышали, да задолбал меня этот гребаный теннис. Вот так мне обидно было это слышать. Я понимаю, что она тоже продукт вот этого невероятного давления на себя. И это не связано с войной, не связано с современным российским государством, а связано с теми корнями, которые... вот, собственно, сталинизм-то и посеял, и холодная война посеяли... И так посеяли, что всходы этой косой не срежут. Но все-таки, мне кажется, что 90-е годы показали, что может быть советский спортсмен, теперь уже российский, да, свободно. Теоретически может быть. И НХЛовцы сейчас это доказывают. Все-таки они там не все на одно лицо. Что они суперзвезды. Может быть, вы видели интервью Задорова, Никиты у Дудя год назад. Видно, что когда люди там оказываются своими, оказываются звездами, если у них, как у Овечкина, нет мамы советской спортсменки, может быть, они и способны стать свободными людьми. Я мечтаю об этом. Я же хочу, чтобы российское общество развивалось нормально, чтобы спортсмены были людьми, и в мире их уважали, они сами себя уважали. Просто сейчас это очень сложно. Война – это то прокрустово ложе, из которого выскочить нельзя. Они сейчас, даже те, которые приехали под нейтральным флагом, ведь они же не могут слово сказать.
Мы об этом уже говорили, да, с Дмитрием Навошей. Они вернутся, и, собственно, на них пойдет давление, на них Z-пропаганда действует, они как предатели и так далее. Но, вы знаете, мне интересная мысль пришла в голову, вот возвращаясь к тому, с чего вы начали, что действительно выступают российские спортсмены за рубежом. Может быть, эта ситуация парадоксальным образом это сохраняет этих людей, дает им возможность сохраниться и реализовать себя, потому что российская российская почва стала настолько токсичной для спортсмена, и сейчас она еще и забанена, во-первых, конечно, государственная система выращивания спортсменов только на олимпийский успех, во-вторых, государственная система допинга, все эти федерации, отборы и так далее. Так вот, люди, знаете, даже сравню, чаще у нас получается в этой программе мы делаем эфиры о культуре, чем о спорте, но в культуре же то же самое. Смотрите, лучшие силы, они спасены из России, они ставят спектакли, снимают фильмы за пределами России. И сейчас с точки зрения спорта то же самое. Как бы лучшие спортсмены, получается, что они спасены из России и реализуют, и несут советскую российскую спортивную школу в большой мир.
Ну, это с фигурным катанием происходит не в связи с путинской войной, а с 90-х годов.
Да.
Да?
Это с хоккеем тоже самое.
Нет, это все так и есть. Тут даже не надо задаваться вопросом, так ли это. Это безусловно так. Сейчас просто это ускорилось, да, катализатором становится, да, закрытость России с двух сторон, застегнутость того, что люди все-таки находят лазейки и утекают, убегают и начинают жить своей жизнью. И, безусловно, они потом эти гены вернут обратно, когда все будет хорошо. Фу-фу-фу. Но сегодня-то пока не видно этого света в конце туннеля. За счет чего? Ну, мы все мечтаем, а все происходит и происходит. И вот с каждым годом, да, с каждой Олимпиадой, с каждым крупным соревнованием все дальше и дальше Россия нормально от естественного положения дел. Да, конечно, да. Этот генофонд сохранится. И то хорошее, что было в советском спорте, а не стоит забывать, что это было. И система, и глубокомысленные тренеры, начиная от футбольных, где были там Аркадьев, Качалин, потом Лобановский вырос, там Маслов и так далее, Бесков, и в фигурном катании, где школа была продуманная, и в теннисе даже, в самом антисоветском виде спорта все равно сохранялись традиции. Слушайте, все это было, все это есть, и мне кажется, один год нормальной жизни, как за три, за четыре безобразий. И 90-е годы в этом смысле, и в культурном, как мне кажется, в раскрытии свободы человека как такового, и в спортивном, они слишком многое посеяли. Люди захотели быть самими собой, да, а не частью какой-то системы. Люди, родители, да, вот я упрекаю тех родителей, которые палочными методами там своих детей воспитывали, продолжали эти тоже проблемы советские загонять своих детей. Но, тем не менее, они уехали, увидели, и выступления их на Олимпиадах сейчас, вот тех маленьких, крошечных, они же видят в том числе и взаимоотношения какие там, как там, как на Олимпиаде на самом деле прекрасно существует, как вот на кинофестивале вся эта тусовка, когда прыгает сноубордистка, выполняет какой-то элемент сумасшедший, а те, кто ее ждут, кого она обыграла, бегут ее поздравлять со всех ног, потому что она приземлилась. Они все знают, что могут позвоночник сломать. И когда она их обыграла, они не плюют ей это самое, я проиграл. Они бегут ее обнимать, потому что они в одной этой упряжке. А вчера, когда две горнолыжницы, норвежка и шведка, показавшие абсолютно одинаковое время, это уникально, проиграли итальянки, ну, хозяйки трассы, знаменитые, это Бриньоне, и они встали на колени перед ней. Типа, гуру ты там, ты, да, как это еще сказать, ты наша звезда и легенда.
Вот это да, это действительно.
Вещи, они же видят это.
Настоящий олимпийский дух, да, и это, конечно, тоже должно оставаться в памяти с этой Олимпиады. Александр, спасибо большое за этот рассказ. Александр Шмурнов, спортивный журналист, был с нами на связи. Всего доброго, Александр.
Счастливо.
Ну, а от себя в завершении скажу, что действительно невозможно избавиться от той шизофрении, о которой я говорил с самого начала. Спорт на фоне войны. В Милане зимняя Олимпиада, в Киеве марафон на выживание в мороз. И невозможно избавиться от параллелизма этих двух вещей, происходящих в одно время. И в этом и был смысл послания Владислава Гераскевича. Посреди праздника нельзя забывать о страдании рядом с тобой. О 600 украинских спортсменах, убитых войной, включая детей. Это не про политику, это не про спорт. Они про достоинство и человечность. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
– Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.